Brahmavade. Brahmavade. Atmavatve svayam hari. Vatyago guru vipreshu. Visvaksena nuvartishu. Прочту 60 и 61 текст. Матаришвейва сарватма балена махасуджасам авишахья таядево бхагаван бутарадивам. Перевод. По физической силе, которой были наделены его органы чувств, Махараджа Притху мог сравниться только с незнающим преград ветром, а по своей неукротимости он не уступал всемогущему Рудре, экспансии Господа Шивы или Сада Шивы. Кандарпаива сондарье манасвим ригарадивам ватсалье манувандринам прабутве бхагаванаджа. Он был прекрасен, как бог любви, и рассудителен, как лев. Он был таким же любящим отцом, как Свайамбува Ману, и столь же великим правителем, как Господь Брама. Брихаспати, жрец райских планет. Брахмаваде, в духовных вопросах. Атмаватве, самообладанием. Сваям, лично. Хари, верховная личность Бога. Бхактья, преданностью. Го, корове. Гуру, духовному учителю. Випрешу, браманам. Вишваксена, личность Бога. Анувартишу, последователи. Хрия, скромностью. Прашрая шилабьям, безупречной вежливостью. Атматулья, как свои личные интересы. Параудьяме, благотворительной деятельности. Перевод. В своей повседневной жизни Махараджа Притху был образцом добродетели. В духовных вопросах он разбирался ничуть не хуже брихаспати, а по самообладанию не уступал самому Верховному Господу. Занимаясь преданным служением, он шел по стопам преданных Господа, которые всегда заботятся о коровах и служат своему духовному учителю и браманам. Он был необыкновенно скромен и безупречно вежлив, а занимаясь благотворительной деятельностью, трудился так, словно делал это для самого себя. Комментарий. Беседуя с Сарвабхаумой Бхаттачарьей, Господь Чайтанья почтил его, назвав воплощением брихаспати. Брихаспати, последователь философии Брахмавады или Майявады, является главным жрецом райских планет. Кроме того, брихаспати – великий логик. Будучи великим преданным, Махараджа Притху был всегда поглощен любовным служением Господу, но при этом, как яствует из данного стиха, обладал таким глубоким познанием ведических писаний, что мог победить в споре любых имперсоналистов и майявади. Пример Махараджи Притху свидетельствует о том, что вайшнав, преданный Господа, должен не только заниматься преданным служением, но и быть готовым, если потребуется, использовать все свое знание логики и философии в споре с имперсоналистами майявади, опровергнуть их теорию, гласящую, что абсолютная истина безлична. Верховный Господь – идеальный брахмачари. Он лучше всех владеет своими чувствами. Когда Кришну избрали главой Раджасуи Яги, который проводил Махараджа Юдхиштхира, дед Бхишма, вознося хвалу Господу, назвал его величайшим брахмачари. Дед Бхишмадева был сам брахмачари, поэтому ему не составляло труда отличить брахмачари от вьябичари. Притху Махараджа был семейным человеком, отцом пятерых детей, и тем не менее он в полной мере владел своими чувствами. Тот, кто зачинает детей в сознании Кришны, заботясь о благе человечества, по сути дела является брахмачари. Того же, кто зачинает детей так, как это делают кошки и собаки, нельзя назвать настоящим отцом. Кроме того, слово «брамачари» означает «тот, кто действует на уровне брамана», то есть занимается преданным служением Господу. Осознание безличного брамана подразумевает пассивность, но тех, чья деятельность связана с верховной личностью Бога, можно по праву назвать брамачари. В этом смысле Махараджа Притху был идеальным брамачари и вместе с тем идеальным грихастхой. Слово «висваксену навартишу» относится к преданным, которые постоянно заняты служением Господу, и все остальные преданные должны идти по их стопам. Шрила Наротама Дас Такур говорит: «Эчай гошани янра муни танра даш». Он выражает свою готовность стать учеником любого, кто идет по стопам шести госвами. Кроме того, Махараджа Притху, как подобает вайшнаву, всегда защищал коров, служил духовным учителям и истинным браманам. Он был очень скромен, кроток и вежлив. А занимаясь благотворительной деятельностью, то есть действуя на благо других, трудился, не жалея сил, словно делал это для самого себя. Иными словами, он делал это не на показ, а из чувства долга и сострадания. Именно так следует заниматься благотворительной деятельностью. Матари Швеева Сарватма Валена Махасуджасам Авишахья Таядево Бхагаван Бута Рад Ива. По физической силе, которой были наделены его органы чувств, Махараджа Притху мог сравниться только с незнающим преград ветром. О своей неукротимости он не уступал всемогущему Рудре, экспансии Господа Шивы или Сада Шивы. Он был прекрасен, как Бог любви, и рассудителен, как лев. Он был таким же любящим отцом, как Свайамбува Ману, и столь же великим правителем, как Господь Брама. В своей повседневной жизни Махараджа Притху был образцом добродетели, а в духовных вопросах разбирался чуть не хуже брихаспати, а по самообладанию не уступал самому Верховному Господу. Занимаясь преданным служением, он шел по стопам преданных Господа, которые всегда заботятся о коровах и служат своему духовному учителю и браманам. Он был необыкновенно скромен и безупречно вежлив, а занимаясь благотворительной деятельностью, трудился так, словно делал это для себя. Ом агьяна тимирандасья агьянам джана шалакая чакшурун милитам яна тасмай шри гураве намаха намо вишнупадая кришна приштая бутале шри матери кеша свами нитинам хари кеша маванде прабхупада сумета самна напаша шрута данам дайте деша таранам. Я не выбирал этот стих, Кришна сам послал его мне. Бхагаватам живой, он отвечает на вопросы дня идеальным образом. И здесь, в этих стихах, в этой серии стихов, мы читаем о качествах Махараджи Притху. Снова и снова Шримад Бхагаватам описывает нам качества великих преданных. И описывает эти качества не потому, что великие преданные нуждаются в том, чтобы их прославляли, а для того, чтобы показать нам, каким образом должны действовать мы. В сущности, смысл пути преданного служения – развить эти качества. Иногда мы думаем, что если я буду трудиться как осел изо всех сил в миссии своего духовного учителя, то все произойдет само собой. Главное – Прабу нужно заниматься практической деятельностью. Но в конечном счете мы должны понимать, что если мы будем трудиться как осел, то мы разовьем себе качество осла и ничего другого. Так? У осла есть много замечательных качеств. Он очень трудолюбив, он очень смиренен. Вот. Но при этом, как мы знаем из 7 главы Бхагавадгиты, он очень любит заниматься сексом и много других качеств. Он поет любовные песни громко, как говорит Шрила Прабхупада. В сущности, путь преданного служения предназначен не для того, чтобы развивать себе качество осла. Путь преданного служения предназначен для того, чтобы человек мог развить себе качество преданного. И Прахлада Махарадж в пятой песне Шримад Бхагаватам говорит: «Я сьястир бхактир бхагаватир акинчана, сарвайр гунастатра самасате сурах». Что истинный преданный развивает в себе все качества полубогов. Иногда мы очень быстро с большой готовностью говорим, автоматически развивает в себе все качества полубогов. Это представление о том, что преданное служение – это что-то вроде автопилота, который мы включили в свое время, и продолжаем лететь на этом автопилоте, приводит к очень большим недоразумениям в нашей духовной жизни. Автоматически в этом мире ничего не случается, поэтому Прохлада Махарадж говорит: «Ясьясти бхактир бхагавати акинчана». Тот, кто обладает акинчана бхакти, тот, кто обладает бескорыстной преданностью Верховной Личности Бога, тот, кто развил в себе это качество бескорыстия, тот, кто не хочет ничего от преданного служения, кроме служения, тот, кто служит Верховному Господу, потому что это его естественное состояние — служить Верховному Господу, он сарвай гунайс татраса масате сурах. Он развивает в себе эти качества полубогов, которые перечислены в этих стихах. Тут мы видим, как Махараджа Притху сравнивают с различными полубогами, и действительно эти качества проявляются сами. Почему? Потому что это качество души. Потому что душа уже обладает этими качествами, и в процессе бескорыстного преданного служения оболочки, которые скрывают эти качества, снимаются. Эти качества начинают проявляться сами собой. Но для этого мы должны заниматься преданным служением правильно. Для того, чтобы эти качества проявились, мы должны снять эти оболочки с души. Иначе, если мы не снимем этих оболочек, то как проявятся эти качества? Эти качества, естественно, они есть в человеке, но для того, чтобы они проявились, нужно потрудиться. И поэтому дальше Прохлада Махараджа говорит: «Хараф абактасия куто махат гунан». Как у непреданного, в принципе, по определению могут развиться хорошие качества. «Хараф абактасия», если он абакта, если он не бакта хари, то куто махат гунан, откуда у него появятся хорошие качества? «Мано радхена сати бавато бахих». Почему? Потому что такой человек все время парит на колеснице своего ума. Манорадха. Манорадха. Манорадхена сати бавато бахих. Он все время направлен вовне. Он находится на колеснице своего ума. И колесница его ума ведет его по этому миру. Она ведет его во внешние объекты. И, соответственно, откуда могут появиться у него хорошие качества, если он все время подчиняется только собственному уму? Вот. И иногда нас ругают, нам говорят, преданные очень гордые, они говорят, что у всех преданных развиваются все качества полубогов, а все остальные корми, это никто, грязь и непонятно что такое. Ну, во-первых, как мы могли убедиться, далеко не у всех преданных развиваются все качества полубогов. Так, это первое положение. Потому что главным условием должно быть акинчана бхакти. Это первое. А второе, тот человек, который пытается гордиться и говорит: да, я преданный, а вы не преданные, и поэтому у вас не может быть хороших качеств, он уже по определению не является преданным. Это уже значит, что «мано радхена сати давато бахих». Это уже значит, что его ум направлен во мне, и он ищет славы, почитания, он гордится непонятно чем. Вот это акинчана бхакти – это внутреннее состояние сознания, это состояние сердца, в котором находится человек. И это очень тихое состояние. Такой человек не бьет себя в грудь, не кричит: «Я преданный, и у меня есть все качества полубогов. Неужели ты не видишь? Я такой же рассудительный, как лев, и такой же красивый, как бог любви, и такой же неистовый, как Рудра». Может быть, некоторые являются неистовыми, как Рудра, и эффект деятельности такой же, но смысл в том, что вот это состояние акинчана бхакти, это тихое состояние сердца, когда человек думает о Боге. И когда человек думает о Боге и посвящает Богу все плоды своего труда, и делает это абсолютно бескорыстно, он развивает в себе эти качества полубогов. В противном случае он будет парить на колеснице своего ума. Он будет постоянно менять что-то, он будет постоянно подчиняться своим эмоциям. Что такое ум? Ум обладает тремя функциями. Ум – это способность размышлять, способность проявлять вулканы эмоций, которые извергаются, и способность, соответственно, желать. И если мы находимся под влиянием всего этого, то значит «мано радхена сати давато бахих». Я не могу контролировать свои чувства, я не могу контролировать свои эмоции. Я думаю, что все то, что подсовывает мне мой ум, это является абсолютной истиной. И, соответственно, манорадхена сати давато бахих. У меня появляются различные желания. И я для того, чтобы исполнить эти желания, блуждаю на колеснице своего ума по материальному миру. И в результате харав абактася кутом ахадгунан. Откуда у такого человека могут получиться хорошие качества? Мы можем видеть иногда, мы говорим, что мы бросаемся в другую крайность и говорим, ну все люди такие хорошие, все люди замечательные, они такие честные, они такие добрые, они такие бескорыстные. Но эти люди все равно и живут по указке своего ума. Хотим мы этого или не хотим, они устроены таким образом, тело их устроено таким образом. Поэтому харавабактасяку томахадгунан. Когда наступает какая-то критическая ситуация, когда нам нужно проявлять хорошие качества, мы не можем проявить этих хороших качеств. Почему? Потому что мы слушаемся своего ума. Мы поступаем, как велят нам наши эмоции, как велят нам наши желания, и в результате результаты этого плачевны. Мы не можем отличить, что хорошо, что плохо. Мы не можем отличить одну гуну материальной природы от другой гуны материальной природы. И в результате мы живем харава бхактася кутомахат гунан манорадхена сати давато бахих. Мы живем внешней жизнью, вместо того, чтобы культивировать в себе истинные качества преданности. И тут в этих стихах, в заключительном стихе, где описываются качества Махараджи Притху, описываются самые главные качества. Самые главные качества перечислены здесь. Прежде всего говорится, что Махараджа Притху был таким же ученым, как Брихаспати. Он был Брихаспатир Брахмаваде. Сил Прупад начинает перевод этого стиха с фразы, которой нет в санскрите, что очень интересно. Он говорит, в своей повседневной жизни Махараджа Притху был образцом добродетели. Так он завершает, подводит итог всему этому. И дальше он говорит, Брихаспатир Брахмаваде, это значит, что Махараджа Притху знал священные писания, между прочим. Иногда мы можем слышать, что изучение священных писаний, изучение книг Шрилы Прабхупады – это гьяна. Гьяна. В конце концов, мы занимаемся бхакти-йогой, мы занимаемся не Шраваном йогой, не Шрилы Прабхупада книги бхакти-йогой, еще не какой-то йогой. Мы занимаемся бхакти-йогой. Что такое бхакти? Бхакти – это значит работай как соответствующее животное для того, чтобы достичь цели бхакти, любви непонятно к чему. Но на самом деле Шрила Прабхупада говорит тут, что каждый преданный должен обладать знанием священных писаний. Каждый преданный должен руководствоваться священными писаниями в своей жизни. Каждый преданный, прежде чем принять какое-то решение, он должен подумать, а соответствует ли то, что я делаю, священным писаниям. Потому что если я нахожусь под влиянием своего ума, с помощью ума можно объяснить все, что угодно. С помощью ума можно создать идеальную мифологическую систему, и в этой мифологической системе все найдет свое объяснение. У всего будет свое объяснение. Эта система со стороны будет казаться совершенно абсурдной, но для человека, который войдет в эту мифологическую систему, на колеснице своего ума, все встанет на свои места. Он будет жить в этой придуманной им самим системе и будет абсолютно комфортабелен. И другой признак того, что человек находится на колеснице своего ума, это то, что сегодня он исповедует одно, завтра он исповедует другое, послезавтра он исповедует третье. Сегодня он проповедует одно и говорит, что мы должны быть строгими брахмачари, завтра он проповедует, что все должны жениться. Так, это признак того, что человек находится под влиянием своего ума. Вот. И для того, чтобы ум мог быть сосредоточен, для того, чтобы ум мог быть закреплен, и для того, чтобы мы могли владеть своим умом, у нас должен быть разум. И разум развивается, если человек изучает священные писания. Как это ни печально, мы можем сокрушаться по этому поводу, но, к сожалению, нет другого способа для того, чтобы овладеть своим умом. Нет другого способа для того, чтобы понять, что мы должны делать и чего мы не должны делать, кроме как изучать священные писания серьезно и, соответственно, делать из этого выводы. И дальше Шрила Прабхупада объясняет следующее качество Махараджи Притху. Атмаватве, атмаватва. Это значит, что он мог владеть атмаватва своям харих. говорится тут о Махараджи Притху, что по самообладанию Махараджи Притху был равен Верховной Личности Бога. Это тоже очень удивительно, потому что если все остальные качества, они в той или иной степени проявлены в полубогах, то самообладанием обладает только Верховный Господь. Это отличительная характеристика Верховного Господа, поэтому Шрила Прабхупада начинает объяснение этого качества с утверждения «Верховный Господь – идеальный брамачари». Верховный Господь – это тот, кто идеальным образом может владеть своими чувствами, и в этом отличительная характеристика Верховного Господа. Атма ватве. И, соответственно, это то качество, которым в том числе обладал Махараджа Притху и обладают, должны развивать себя преданные. Иногда мы встречаемся с философией о том, что не нужно подавлять себя, нужно быть естественным. Не нужно ничего подавлять, нужно быть естественным, нужно жить естественно. И более того, даже подводится философская база под это. Кришна говорит в Бхагавадгите, нужно быть естественным. Чего можно достичь с помощью подавления? Каждый человек следует своей природе. Чего я могу достичь с помощью подавления своих чувств? Так? Но все забывают о том, каким образом Кришна объясняет это в Бхагавадгите. Кришна объясняет это в Бхагавадгите в заключительном разделе 3 главы Бхагавадгиты, где он говорит «Кама эша, крода эша, раджа гуна, самуд бава». Все это, все твои дурацкие поступки продиктованы твоей похотью, поэтому с самого начала подруби свою похоть. Возьми эти правила и ограничения, с помощью правил и ограничений поставь себя в какие-то рамки. И более того, Кришна говорит следуй этим правилам и ограничениям и не привязывайся даже к этим правилам и ограничениям, которые регулируют удовлетворение твоих чувств. Это удивительно. Кришна говорит, ничего с помощью подавления достичь нельзя, поэтому следуй правилам и ограничениям. И не привязывайся к этим правилам и ограничениям. И Шрила Прабхупада объясняет в комментарии, что да, есть правила и ограничения для того, чтобы регламентировать наше удовлетворение чувств. Да, мы можем удовлетворять свои чувства, но Шрила Прабхупада сразу говорит, мы не должны привязываться к этому. Даже к этим правилам мы не должны привязываться. Если у нас есть правило о том, что мы можем есть просады сколько угодно и объедаться просадом, то Шрила Прабхупада говорит, не нужно привязываться к этому правилу. Идеал все равно заключается в том, чтобы ограничивать свои чувства. Шрила Прабхупада объясняет, что да, в браке разрешены сексуальные отношения, но это не значит, что мы должны привязываться к этому правилу. Да, нам разрешено это, но это не значит, что мы должны быть привязаны к этому. Да, брак, соответственно, я могу заниматься, чем я хочу, и, соответственно, я делаю все как нужно. Вот. Это философия. Эта философия очень распространена в материальном мире. Если человек проповедует эту философию, он может быть уверен в том, что у него будет масса последователей. В этом нет никаких сомнений. Не нужно ничего подавлять, нужно освободить свои чувства, раскрепоститься и таким образом достичь самосознания. Был такой замечательный великий проповедник, у которого было множество саньяси и саньясини. Низ среди его учеников и учениц. Они все были саньяси и саньясини. Вот. И они собирались вместе, у них был такой метод раскрепощения полного, замечательный. В общем-то, в приличном обществе о нем рассказывать не очень удобно, но для того, чтобы проиллюстрировать крайнюю степень проявления этой философии, стоит рассказать о том, что они делали. Эти саньяси и саньясини собирались вместе в одной большой комнате и начинали орать. Орать до умопомрачения, до того, когда, чтобы полностью отключить вообще какие-либо остатки стыда и всего остального. Они кричали очень громко, все, так, совершенно истерически. И в какой-то момент от этого крика, когда вот, соответственно, с этим криком они полностью раскрепощались, и чувства выходили из них, так, они скидывали с себя одежды саньяси и саньясини, и, соответственно, давали волю своим чувствам. Вот это центр этого великого проповедника, у которого огромное движение, он находится в Пуне, и там же находится центр Радханата Махараджа. Я спросил у Радханата Махараджа, когда он был тут, я поинтересовался, а по-прежнему ли они занимаются такой замечательной практикой духовной? И много ли они достигли в этой духовной практике? Он сказал мне, у них есть разные формы духовной практики. Иногда у них есть баджаны, а иногда киртаны. это то, чего можно дойти. Этот человек, Радханат Махарадж, рассказал мне историю того, как родилась эта философия, каким образом эта философия возникла. В свое время этот человек был одним из самых прославленных ораторов Индии. Собственно, он оставался им до самой своей смерти, говорят, от СПИДа. Но когда он был юношей, он родился в достаточно аристократической семье, он изучал священные писания, и говорят, что лучшего, чем он, знатока священных писаний, не было. Когда он говорил, то люди с открытым ртом слушали его. Люди могли слушать его часами. Ученые со всей Индии съезжались только для того, чтобы послушать его лекции, его объяснения. И при этом он был очень строг, он был идеальным брамачари, настика-брамачари. Он был очень большим аскетом, он соблюдал все аскезы, которые только можно было. Однако, к сожалению, как это часто бывает, когда человек достигает чего-то, как объясняет Кришна в Бхагавадгите, «картахамы тиманете». Такой человек начинает думать: я причина всего этого. Я такой хороший, я такой великий, я такой замечательный. И трудно так не думать, потому что если все тобой восхищаются, если все приходят, если все тебя окружают, если тебя окружают славой, почетом, то трудно не думать таким образом. И он немножко возгордился, и самым большим объектом его гордости было то, что он идеальным образом владеет своими чувствами. То, что он практически сравнялся с Верховным Господом Хари во владении своими чувствами. Поэтому он отправился в Ахмедабад. Ахмедабад – это столица штата Гуджарат. И все жители штата Гуджарат очень гордятся Махатмой Ганди, потому что Махатма Ганди был гуджарати по национальности. И они поклоняются Махатме Ганди за его замечательные качества, за все то, что он сделал для нации. Вот. И этот человек прочитал там лекцию, и в конце этой лекции он бросил вызов собравшейся аудитории. Все его слушали, затаив дыхание, но в конце он сказал: «Вы глупые люди, зачем вы поклоняетесь Махатме Ганди?» Махатма Ганди в своей книге «Эксперименты с истиной» признается, что иногда, несмотря на то, что в какой-то момент он полностью отказался от сексуальных отношений даже со своей женой, даже в браке, иногда, тем не менее, он испытывал какое-то вожделение. Махатма Ганди был человеком очень искренним, предельно честным, предельно искренним. Он написал эту свою исповедь «Эксперименты с истиной», и он написал там: «Грешен, ничего не поделаешь. Да, есть это». И этот человек сказал: «А у меня этого нет. У Махатмы Ганди есть, а у меня нет. Я полностью свободен от этого всего, поэтому зачем вы поклоняетесь Махатме Ганди? Поклоняться нужно тому, у кого этого нет». И... ясно кому. Его выгнали из Ахмедабада и сказали, что больше в Ахмедабаде его ноги не было. Но остановиться он уже не мог, поэтому на следующий день он поехал в Бомбей, и в Бомбее он прочитал ту же самую лекцию и завершил это тем же самым утверждением и сказал, что отныне он бросает вызов. Он бросает вызов. Он может провести ночь с любой женщиной, и ничего не будет. Любая женщина может прийти к нему, любая женщина может провести с ним ночь, и на следующее утро он выйдет оттуда, как ни в чем не бывало. И как на удачу, в аудитории присутствовала женщина свободных нравов из Дели. И она сказала: «Я принимаю этот вызов». На следующее утро он вышел, как ни в чем не бывало, и стал создавать новую философию о том, что нужно раскрепоститься, нужно перестать подавлять свои чувства, и что это самый лучший способ того, как можно жить в этом мире. Это то, каким образом возникают подобного рода философии. И суть в том, что в конечном счете есть принципы и правила священных писаний. И правила священных писаний, к сожалению, никто не отменял. Тут говорится, Шрила Прабхупада упоминает, что есть брамачари и вьябичари. Брамачари – это тот, кто следует правилам священных писаний. Брама-ачар. Брама значит духовный, брама значит дух. Ачар – это тот, кто ведет себя в соответствии с принципами священных писаний. Брама-ачар. Вьябичар Вьябичара — это тот, кто отклоняется, тот, чье поведение отклоняется от принципов священных писаний. И, к сожалению, принципы священных писаний одни, принципы священных писаний даны для всех. И, может быть, это слишком суровые принципы, но, тем не менее, мы должны понять, что это единственный способ обрести любовь к Богу. Нет другого способа. Мы должны понять, что мы пришли сюда, в этот мир, для того, чтобы... потому что наша према превратилась в каму. Потому что любовь к Богу, которая была у нас, превратилась в вожделение. И до тех пор, пока эта према не превратится, пока кама не превратится обратно в прему, мы не сможем вернуться в духовный мир. Это единственный способ, который есть. В других священных писаниях тоже говорится об этом, как в Библии, например, в послании к римлянам апостола Павла есть замечательные слова. Он говорит, что очень похожие на слова Арджуны в Бхагавадгите, на слова Арджуны, когда Арджуна спрашивает у Кришны: «Кришна, какая сила заставляет меня действовать против моей воли? Почему я творю эти ужасы даже помимо собственной воли, даже не знаю что?» Апостол Павел говорит то же самое. Он говорит: «Я делаю не то, что я хочу, а то, что я ненавижу». И он говорит, что есть два закона. Закон Бога, который живет в моем сердце, и закон греха, который живет в моих членах. И я иду на поводу у своих членов, я иду в соответствии с законом этого греха, и в результате я получаю тело смерти. Это интересно, что он говорит это в христианстве, где нет представления о реинкарнации, но он говорит: я получаю тело смерти. Я получаю тело, которое обречено на смерть. Секс плох не тем, что это не сам по себе, так? Сам по себе секс, ну, в общем, ну что тут дурного особенно? Ничего плохого нет, так? Но, к сожалению, секс заставляет отождествлять человека со своим телом и со своим умом. Секс заставляет человека отождествлять его с этим телом смерти и, в конце концов, приводит к смерти. Секс и смерть — это вещи очень тесно связанные друг с другом. И как бы мы ни хотели раскрепоститься, мы не можем избавиться от этого чувства вины. Скажем, сейчас мы живем в очень... либеральном обществе. И в этом либеральном обществе позволено все, никто ничего не подавляет, никому даже в голову не приходит ничего подавлять, так? Потому что, ну что можно достичь с помощью подавления? Ничего не можно достичь, кроме невроза, так? Это представления, которые царят в современном мире. Но, тем не менее, никто не смог избавиться от чувства вины, которое человек испытывает. Секс и чувство вины или какое-то ощущение, какое-то... Как, в этом есть нечто, некий ужас, который с этим связан. Люди занимаются этим, но при этом они как-то вот все равно спокойно на душе у них не становится. Они могут отупить себя, поэтому им нужно как следует выпить, как следует там, я не знаю, себя как следует отупить, довести до какого-то состояния. Но в принципе никто, и это тоже печальный закон этого мира, никто не стал счастливее от того, что он неограниченно занимается сексуальными отношениями. Никто не стал любить больше других людей от того, что он занимается этим всем. Люди не могут любить друг друга, если они смотрят друг на друга как на объект эксплуатации, на объект наслаждения. Любовь возникает не из этого. Мы знаем, что любовь возникает из служения другому. Что когда мы начинаем служить другому человеку, это является действительно естественной основой любви. Если мы хотим любить и быть любимыми, мы должны служить кому-то. И тогда, служа этому человеку, мы сможем получать от него любовь и сможем развить любовь к нему. В этом заключается смысл, а не в том, что мы перестаем подавлять какие-то свои чувства. Поэтому Шрила Прабхупада говорит здесь в комментарии, что Притху Махарадж был идеальным грихастой и идеальным брамачари. Он проявлял все эти идеальные качества, которые есть. И при этом... Тут завершается описание качеств Махараджи Притху, то, что он был необыкновенно скромен и безупречно вежлив. Необыкновенно скромен и безупречно вежлив – это те качества, то качество, которое в конечном счете, которое венчает все остальное, которое мы должны развить в конечном счете. Смирение является высшим качеством вайшнава. И поэтому этот список качеств Махараджи Притху завершается этим самым качеством полного смирения, которое развивается в результате того, что Вишваксен Анувартишу, он следовал вайшнавам. Тут не говорится, что он был великим вайшнавом сам. Вишваксена Анувартишу. Тем, кто следует Верховному Господу, он следовал им. Он был Дасой, 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 Анудасой. Он следовал тем преданным, которые сами могут следовать великим, которые сами следуют Господу. Вот. И если мы следуем таким преданным, как Шрила Прабхупада и все его последователи, проявляющие это безупречное качество следования, то мы сами сможем тоже развить в себе эти качества. И в конечном счете развить в себе это качество смирения. Это самое удивительное качество, которого нет в материальном мире. Это качество, ценнее которого нет, потому что даже если мы просто из эгоистических соображений будем исходить, то мы можем понять, что человек, обладающий смирением, это самый счастливый человек. Человек, которого невозможно сбить чем-то, какими-то внешними силами, еще чем-то, который ни на кого не обижается, который постоянно смиренен. Этот человек, он всегда может оставаться счастливым. Этот человек никому не завидует, этот человек всегда готов служить кому-то. Кто может быть счастливее этого человека? Какие богатства, какие другие качества могут сделать человека счастливым, кроме этого качества? Именно качество смирения – это самое ценное, что может быть у нас. И оно проявляется в конечном счете в том, что мы никого не меним ни в чем. Именно смиренный человек, скромный человек, кроткий человек – это тот человек, который не винит других, не винит внешние обстоятельства, не винит все остальное в том, что с ним случается. Должна быть наша единственная молитва, обращенная к Господу. «О Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы я никогда не винил других». Чтобы я никогда не сваливал на других, не говорил: он виноват, они виноваты, все остальные виноваты в том, что со мной так случается. В этом заключается истинное качество кротости. Если мы развили такое качество, то тогда киртания садахари. Киртания садахари. В этом случае мы сможем повторять святое имя Господа постоянно. В этом случае мы сможем подняться над всеми этими бушующими гунами материальной природы. Это медленный процесс, он не происходит сразу. Путь преданного служения долог. И если мы привязываемся к чему-то на этом пути, как Кришна говорит в том самом стихе, о котором я упоминал из третьей главы Бхагавад-гиты, он говорит: стоит нам привязаться к каким-то правилам, даже правилам на пути преданного служения, правилам регулируемого удовлетворения чувств, как это становится камнем преткновения на нашем пути. На пути преданного служения человека поджидает очень много различных опасностей и ловушек. Путь преданного служения долог и непрост, он остр, как лезвие бритвы. Но в конечном счете суть в том, что человек может развить в себе эти качества, и он может увидеть Бога, он может общаться с Богом, но для этого это происходит не сразу. Для этого сначала мы должны избавиться от низших качеств, от влияния низших гун материальной природы, гуны страсти и невежества. Как в 11-й песне Шримад-Бхагаватам есть удивительный совершенно, удивительный диалог между Кришной и Удавой. И Кришна описывает Удаве, как постепенно-постепенно человек может культивировать себе гуну благости. Он описывает вот этот вот постепенный процесс, как человек должен избавляться от влияния низших гун, и как он должен с помощью священных писаний в гуне благости, с помощью воды чистой в гуне благости и так далее, различных агентов или носителей гуны благости, как он, соприкасаясь с ними, культивирует себе гуну благости. И дальше он говорит, он употребляет слово «вреда». Он говорит, человек должен усилить в себе влияние гуны благости сознательно, сознательным образом, сознательно соприкасаясь, общаясь с определенными людьми, вставая рано утром, находясь в чистом месте, ведя чистый образ жизни, он постепенно-постепенно усиливает вреда, вивреда. Он постепенно усиливает влияние гуны благости, пока, наконец, она не перерастает в чистую гуну благости. И он говорит, зачем это нужно делать? Это нужно делать, потому что гуна благости порождает религиозность. Ни гуна страсти, ни гуна невежества, ни оскорбления, ни все остальное. Религиозность, истинную веру и истинную возможность встретиться с Богом лицом к лицу и говорить с ним порождает постепенное культивирование гуны благости. Это медленный процесс, потому что до этого мы так долго соприкасались с непонятно какими гунами. И дальше, что очень интересно, дальше Удава спрашивает. Кришна объяснил ему качество различных гун, объяснил, что гуна благости самая лучшая, что гуна благости делает человека счастливым, что гуна благости приводит к знанию человека, что гуна благости приводит к тому, что он начинает понимать, кто такой Бог. Иуда спрашивает: «Кришна, объясни мне, почему все люди не стремятся к гуне благости? Почему не все стремятся к гуне благости? Почему большая часть людей, как сумасшедшие, носятся в этом мире с выпученными глазами и находятся под влиянием гун страсти и невежества? Чего хорошего они находят в этих гунах страсти и невежества? Хотя очевидно совершенно, что никто еще не стал счастливым, находясь под влиянием гун страсти и невежества». Удава задает этот вопрос Кришне, не понимая: «Скажи мне, пожалуйста, почему это происходит?» Действительно, мы можем видеть это. Очевидно совершенно преимущество гуны благости. Гуна благости – это единственная гуна, к которой разумный человек должен стремиться. Но, тем не менее, мы видим, что люди находят вкус и удовольствие в других гунах материальной природы. И Кришна говорит ему, Кришна объясняет ему, как это происходит. Он дает удивительное объяснение. Он говорит, что беда в том, что сначала человек начинает отождествлять себя со своим умом. И так как он начинает отождествлять себя со своим умом и телом, то в ум входит страсть. Гуна страсти проникает в ум. Сам по себе ум порожден гуной благости. Как только страсть проникает в ум, ум оскверняется. И как только в уме начинает жить эта страсть, когда в человеке начинает жить или пульсировать вот это вот гуна страсти в его уме, то сразу же, говорит Кришна, он начинает строить различные планы. Он строит гигантские, совершенно огромные планы, каким образом стать счастливым здесь, в этом мире, в том мире, во всех остальных мирах, каким образом сделать счастливыми своих родственников, каким образом, так или иначе, он начинает строить планы материального счастья под влиянием гуны страсти. И потом он пускается осуществлять эти планы. И он постоянно думает, таким образом, стараясь осуществлять эти планы, он постоянно думает о гунах материальной природы, он попадает под влияние низших гун материальной природы. Находясь в этих планах, под влиянием низших гун материальной природы, он забывает о том, чем хороша гуна благости, о преимуществах гуны благости, и продолжается, попадает вот в этот заколдованный круг. Это то, что случается. Вначале вот эта вот как бы небольшая как бы тень страсти входит в наш ум. Мы начинаем, потому что мы отождествили себя со своим умом. И отождествив себя со своим умом, мы попадаем вот в этот заколдованный круг. Но дальше Кришна говорит, что все не так безнадежно. И что даже если ты попал в эту ловушку, даже если ты находишься в этой страсти, постоянно строишь себе какие-то планы, ты должен поймать себя на этом и вернуть под влияние гуны благости. В этом, собственно, суть того, что мы делаем. Мы попадаем под какую-то низшую гуну материальной природы. Низшая гуна материальной природы накатывает на нас. Так гуна невежества накатывает на нас. Как, например, во время джапы. Мы находимся под влиянием трансцендентной гуны благости, потом гуна, низшая гуна материальной природы, тамагуна накатывает на нас, и жух. Так. Но суть в том, чтобы взять и вывести себя из-под влияния этой низшей гуны материальной природы и снова поместить себя, так или иначе, сознательно поместить себя под влияние гуны благости, сознательно, постепенно усиливать, наращивать себе влияние гуны благости для того, чтобы ум просветился, ум стал светлым, для того, чтобы человек смог понять, что он должен делать и чего он не должен делать в этом мире, как он должен поступать и как он не должен поступать. И тогда постепенно мы будем обретать духовную силу. Духовная сила будет приходить к нам. И в конце концов, Кришна даст нам духовную силу. Кришна сможет сделать так, что мы сможем испытать все препятствия, которые мы встречаем на этом пути, сможем преодолеть все эти препятствия. В конце концов, мы обретем в себе все эти качества. В конце концов, в самом конце, атманикшепа карпанье. Бхактивинода Такур говорит, что самым последним качеством предания себя, самым высшим качеством предания себя, даже уже после того, как человек пожертвовал всем, атманикшепа, он уже все отдал, что у него есть. После этого карпанье, он становится смиренным, скромным, тихим, незаметным, вайшнавом, который просто служит всем остальным, просто старается делать добро людям. И это то, чем завершается это описание Махараджи Притху. Тут говорится, что когда он развил в себе эти качества, он стал служить всем остальным так, как будто бы он делал это для самого себя, абсолютно бескорыстно. Он стал служить всем просто потому, что он служил всем. Просто потому, что это самое большое счастье, которое может быть. И таким образом, в конце концов, он перешел на следующую главу, и следующая глава называется «Возвращение Махараджи Притху домой к Богу». это путь, к которому приводит все. И, к сожалению, нет другого пути. Нет никакого окольного пути, нет никакого пути, которым можно избежать всего этого. Есть только один путь, в конце концов, стать смиренным, в конце концов, стать вайшнавом настоящим, служить всем, кому можно и кому нельзя, и вернуться домой, обратно к Богу. Спасибо большое. Харе Кришна. Может быть, есть какие-нибудь вопросы? Если преданный покидает тело, не находясь в обществе преданных, может ли он вспомнить о Господе в этот момент, который находится на телесной платформе? Так или иначе, в конце Ишипанишад возносятся эти молитвы Господу. «О Господь, вспомни, о мой Господь, вспомни все, что я для Тебя сделал. Вспомни все те жертвы, на которые я шел ради Тебя. Вспомни все, что было». И, в общем-то, Исила Прабхупада объясняет в комментарии к этой мантре, что Господу не нужно об этом напоминать, Он и так об этом помнит. Он и так помнит все, что мы делали, и мы получаем то, что мы, в общем-то, хотели, и то, что мы заслужили. И когда Рамануджа Ачарья спросил у Варадешвары, у Господа Канчипура, у божества, которое находится в Канчи, о том, собственно, что случается с таким человеком, который даже в бессознательном состоянии покидает этот мир. Господь Канчи сказал ему: «Не волнуйся, я забочусь о таком человеке». И сам Кришна говорит в Бхагавадгите: «Бавами начирам партха». Очень быстро, мритю самсара вартмани, я вызволяю его из океана рождения и смертей. Очень быстро я прихожу к такому человеку, я сам спасаю его из этого океана. Мы знаем эту иллюстрацию к Бхагавадгите, где Вишну подлетает над Гаруди и вытаскивает за шикху преданного, который тонет в этом мритю самсара вартмани, в океане рождения и смерти. Вот. Так что ничто не проходит даром. На этом пути нет ничего, нет ничего, что мы делаем даром. Кришна есть, Кришна всегда с нами, Кришна думает о нас, заботится о нас, Он побеспокоится о нас в момент смерти. Если мы старались в течение жизни развить в себе привязанность к Нему, привязанность к Его святому имени, привязанность к преданным, привязанность к служению преданным. Если мы действительно сумели развить это, привязанность к киртану, привязанность к этим замечательным книгам и к этой философии, если мы пытались в течение жизни совершать эти иногда болезненные хирургические операции на своем сердце, вырывая из них различные сорняки, пуджу, лабу, пратишту, желание славы, желание выгоды, желание выделиться среди других. Если мы делали это, Кришна вспомнит об этом. Все это жертвы, на которые мы идем. Мы ловим себя на мысли о том, что пуджа, лаба или пратишта, или еще какой-нибудь другой не менее симпатичный сорняк, там какой-нибудь чертополох вырос в моем сердце. Нужно взять, и чертополох колется, когда его вырываешь. Это непростое дело вырывать чертополох. Так он весь колючий из себя. Но тем не менее, надо взять и вырвать его из сердца, и выбросить его, и сказать. И не нужно бояться, и не нужно думать, что при этом мы притворяемся. Иногда тоже есть другая такая философия, что ну вот мы тут все притворщики, мы притворяемся смиренными. Лучше притворяться смиренными, чем не притворяться. Лучше притворяться добрым, чем не притворяться и быть злым. Лучше притворяться великодушным и щедрым, и жить в соответствии с этим. Да, пусть у нас в сердце остается жадность, но это не значит, что мы должны перестать притворяться и просто быть жадными и таким образом проявлять свою истинную природу. Нет, это путь, каким образом я учусь, каким образом я развиваю в себе эти качества, каким образом я смогу стать, в конце концов, этим человеком. А вопрос в том, что с одной стороны, мы должны не судить никого, не винить никого, и мы должны стараться развивать себе вот это вот состояние, когда мы не осуждаем никого и не виним никого. А с другой стороны, смирение подразумевает знание. Знание подразумевает способность различать и видеть что-то. Каким образом это можно совместить? Видеть не значит осуждать. А мы должны видеть обязательно для того, чтобы не повторять это сами. Но мы не должны осуждать других, не должны особенно судить других. Ни в коем случае мы не должны судить других. Кто мы такие, чтобы судить других? Кто сам без греха, пусть первый бросит в нее камень. У кого у самого нет всего этого в сердце, пусть он делает это. Когда мы начинаем судить других, это в сущности, мы в сущности говорим, я лучше их, но я-то на самом деле не лучше их. У меня есть все то. Если я говорю, что я лучше их, это значит, что я не лучше их. Мы должны стараться видеть это и делать из этого такой вывод, что сам я не должен так поступать. Беда в том, что мы видим это, когда другие это совершают, и осуждаем его. Но когда приходит наш черед, и когда мы попадаем в аналогичную ситуацию, мы действуем точно так же. И все остальные осуждают нас. А потом приходит их черед попасть в эту ситуацию, они начинают действовать точно так же. Поэтому мы не должны судить другого человека. Мы должны видеть это и думать, я не хочу поступать так же. Господи, дай мне сил не осуждать другого, дай мне сил не винить другого в том, что со мной происходит. Дай мне сил просто терпеливо вынести это, и дай мне сил поступать правильно во всех ситуациях. Дай мне силы оставаться на этом пути, дай мне силы не сворачивать с этого пути. Это не так просто, на самом деле. И просто от того, что мы бормочем мантру там иногда, 16 кругов, или даже не 16, а меньше, потому что говорят, что можно меньше повторять, это еще само по себе гарантией ни для чего не является. Вот. Я уж не знаю, как там с меньшим количеством кругов, даже с 16 трудно оставаться до конца и силы иметь. Вот. Это очень большая сила оставаться все время в сознании Кришны, оставаться все время преданным и идти до конца по этому пути. Мы на самом деле как бы нашу жизнь можно сравнить с некой музыкальной пьесой, которую мы разыгрываем. И главное – прожить свою жизнь так, чтобы не сфальшивить, чтобы фальшивых нот в этой жизни не было. Главное – не изменить самому себе, своим собственным идеалам. Если мы проповедуем что-то, то мы должны жить в соответствии с этими идеалами, в соответствии с тем, что мы проповедуем. Иначе как мы можем жить? Как мы можем… Главное, это просто не фальшивить в этой жизни. Потому что это самое ужасное. Если мы фальшивим, то все это слышат, кроме, может быть, нас самих. Все остальные слышат, что мы эту фальшивую ноту взяли. В конце концов, все затыкают уши и убегают, разбегаются от нас. Вот. Это большое искусство жить в этой жизни, не так или иначе, не фальшивее. Это очень трудно. Для этого Манорадхена Сати Давато Бахих не нужно парить на колеснице своего ума. Помочь другим. Мы должны видеть недостатки в других, но мы не должны находить удовольствие в том, что мы увидели недостатки в других. Это немножко разные вещи. Одно дело, когда мы получаем удовольствие о том, что мы видим недостатки в других, и обсуждая эти недостатки, мы получаем тот самый нектар, которого мы все так жаждем. Так? Да, мы можем видеть эти недостатки и должны видеть эти недостатки. Мы не должны ослепляться, но при этом мы должны, во-первых, как бы испытывать сострадание. И если мы с этим состраданием подходим к человеку, а не желанием уличить его, «А, я уличил тебя, а, ха-ха-ха-ха, я увидел, какой у тебя недостаток». Если мы так подходим к человеку, то да, человек этот мы сразу видит. Пришел еще один негодяй, который хочет меня эксплуатировать и хочет за счет меня утвердиться в этом мире. Хочет за счет меня сказать, что он лучше всех и лучше меня и всех остальных. Но если мы со страданием подходим к этому человеку и начинаем объяснять: «Господи, Боже мой, что ж ты делаешь? Куда ж ты идешь? Что ж ты под прикрытием каких-то высоких идеалов, какие ужасные грехи ты совершаешь? Что ты делаешь вообще?» И если мы это сделаем, то человек может услышать это, если мы таким образом подойдем к нему. Но если у нас нет сострадания к человеку, нет истинного уважения к этому человеку, мы не должны пытаться его поправлять, мы не должны, потому что ничего хорошего не будет. Это главное условие наших взаимоотношений. Мы должны относиться к человеку с уважением, исходя из того, что этот человек искренний, чистый, хороший. И он может заблуждаться, да, но, по крайней мере, это относится ко всем преданным. Все преданные, которые есть тут, тут нет притворщиков. Тут есть люди, которые могут в той или иной степени заблуждаться, но все эти люди, они пришли сюда искренне. У них есть искренность, так или иначе, какая-то искренность привела. И мы должны исходить из вот этой презумпции невиновности. У них есть искренность и желание служить Кришне, желание очиститься. Но при этом кто не заблуждается? Мы тоже заблуждаемся на каждом шагу.
Из текстов, которые мы прочитали сегодня, говорится: «Манасве Мригарат Ива», то есть рассудительность он был подобен.
В чем заключается рассудительность льва? Манасвим ригарат ива. Мне трудно судить, я львов только в зоопарке видел. И они из конца в конец клетки ходили. Мне трудно было понять, в чем их рассудительность при этом заключается. Но очевидно совершенно, что лев не зря считается царем животных. У него есть определенные качества, качества интуиции. Он поступает соответствующим образом. Он знает, как ему нужно поступать в тех или иных ситуациях для того, чтобы утвердить свое господство. И поэтому тут дается такое сравнение. Не знаю, трудно комментировать это. Это не... нереализованное знание. Мы должны быть готовы к этому. Не то, что мы должны выбегать на улицу, хватать за грудки каждого и спрашивать: «Ты Маявади? Если Маявади, сейчас я с тобой буду спорить». Нет. Но если нам придется отстоять это, если нам выпадает, мы попадаем в такое положение, когда мы должны это сделать, мы должны быть готовы к этому. Мы должны быть готовы встретиться. Как Радханат Махарадж рассказывал о своей встрече. У него один преданный спросил про Сати Сай Бабу. Действительно ли Сати Сай Баба считает себя Богом или нет? И Радханат Махарадж рассказал очень интересную историю. Он сказал, что у него есть знакомый. Этот знакомый является одним из главных ачарьев Мадва Сампрадаи, нынешний Мадва Сампрадаи. Самым уважаемым, одним из самых уважаемых Мадва ачарьев. Ему в этом году где-то, он уже пожилой человек, ему исполняется 60 лет в этом году. 50, он принял саньясу в 10 лет, В этом году исполняется 50 лет со времени его принятия саньясы и так далее. Очень-очень уважаемый человек и хороший друг Радханатха Махараджа. И Мадхвачарья, вот это вот сампрадая Мадхвачарья как раз отличается тем, что они очень хорошо могут разбивать имперсоналистов. И он рассказывал Радханатха Махараджа, что однажды он остался наедине с Сати-Саи Бабой. Так? И оставшись наедине с Сати-Саи Бабой, этот ачарья, я забыл его имя, к сожалению, этот ачарья спросил у Сати-Саи Бабы: «Ты правда Бог?» Сати-Саи Баба смиренно сложил руки и сказал: «Нет, я слуга Бога». Он знал, что он ничего не сможет сделать, что он всем остальным он может говорить: «Я Бог, я Бог». Но наедине с этим человеком он знал, единственное, что ему нужно, это сказать правду: «Я слуга Бога», и не вступать ни в какие споры. Это то качество, которым должен обладать человек. Если нам выпадет возможность оказаться наедине с Сати-Саи Бабой, то мы должны быть готовы опровергнуть его. Это имеет в виду Шрила Прабхупада. Какая разница? Много таких людей. Неважно. Мы не должны... Об этом тоже говорил Шрила Прабхупада, когда его спрашивали о каких-то людях. Он говорил: а какова его философия? Потом начинал обсуждать его философию, а не человека. Мы не должны пытаться ни в коем случае осуждать человека. У разных людей могут быть разные периоды в жизни, могут быть разные какие-то вещи. В конце концов, не нужно судить самого человека. Мы должны судить то, что он делает, то, что он говорит, как он поступает, да. Философию какую-то мы должны обсуждать. Но самого человека, сам человек, в конечном счете, как говорит, как сказал апостол Павел: «Я делаю не то, что я хочу, а то, что я ненавижу». Он провел эту разницу и говорит, что этот закон греха находится в моих членах, а не во мне самом. В сердце моем, в душе моей находится закон Бога. И я не хочу этого. Я хочу... Единственное, чего я хочу, это общаться с Богом. В этом суть любви. Любовь – это поиск кого-то, общение с кем-то другим, чем я. И в конечном счете этим другим, этим альтер-эго, этим иным «я», которого человек ищет в поисках любви и во всем остальном, является Бог, никто иной. Мы ищем Бога, все ищут Бога. И даже Раджниш искал Бога, но... Ой. Ну, просто не совсем так, как нужно. Но суть-то в том, что мы все ищем Бога. Хари Кришна. Сила Прабхупада ки джай.